«Время денег». На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Понедельник, 13:33, традиционное время денег в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». Ну и также традиционно в студии Антон Хоменко и Павел Голубев, который знает об экономике, финансах и финансовой грамотности абсолютно все.
Ну или почти все. Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Ну, про финансовую грамотность мы традиционно, опять же, поговорим во второй части нашего эфира. Примерно без 15:02 начнем это делать. Ну, а пока поговорим о тех новостях, которые были особенно актуальны на прошлой неделе в Калининградской области. В четверг на РБК появился материал, там со ссылкой на консалтинговую компанию «Финэкспертиза» были представлены топ регионов, где количество, где был самый высокий процент предприятий, закрывшихся предприятий по отношению к тем, которые закрылись, но Калининградская область предсказуема, мы об этом уже говорили несколько эфиров назад, когда ты рассказывал, почему закрывается много новых компаний, почему у нас так мало бизнеса. Калининградская область попала в топ предприятий, где очень низкое было соотношение тех компаний, которые закрылись, по отношению к которым, открылись. Если быть точнее, то 1500 в 2018 году было новых юридических лиц, назовем это так, это не компании, это может быть любая форма бизнеса, по обороту я имею в виду, и примерно 6800 предприятий было закрыто. Вот с чем это связано? Причем 6800, это вот в этом топе была самая большая цифра, чуть меньше было в Дагестане и еще в каком-то регионе, я уже, честно говоря, не помню.
Все верно, абсолютно, Антон, ты говоришь. Действительно, почти 7000 предприятий закрылось по итогам 2018 года, 1500 открылось, ну, мы видим, что 5500, почти 5500 минусом пошло. Принято подходить к этой проблеме, а это действительно проблема, с двух сторон. Ну, сами предприниматели, правозащитные организации, организации, которые, ну, являются неким саппортом малого и среднего бизнеса, говорят о том, что, ну, государство зарегламентировало, государство не помогает, нет налоговой амнистии, нет какого-то льготного периода, все крайне зарегламентировано, обещанное одно окно не работает, хотя тут можно поспорить, приходят там инспекции разные, если ты представитель хорики, а это некий индикатор малого предпринимательства, тем более для Калининградской области, так там вообще сложно, регулирующие ведомства в очередь становятся, когда новая кафешка, грубо говоря, открывается, все чего-то там хотят и так далее, и пошло-поехало и тому подобное. Это классическое восприятие проблем малого и среднего предпринимательства в России. Принято всегда кивать на государство, на регулирующие органы, на там местную власть и тому подобное. Вторая проблема заключается в том, что второй аспект взгляд на эту проблему, он не так распространен, как первый, в том, что предприниматели, к сожалению, сами не совсем, не то что не совсем, а практически или зачастую не обладают теми компетенциями, которые помогли бы им быть успешным участником того или иного рынка. Но что, если мы вернемся к Калининградской области, то тут можно еще и никого не винить. Ни государства, ни самих предпринимателей, а посмотреть немножко со стороны и более объективно. Дело в том, что если человек находится в, так скажем, не изобилующей вакансиями среднего и высшего уровня рынке, трудовом рынке, и при этом конкуренция среди малого и среднего предпринимательства все-таки, а это нужно признать, достаточно разряженная в Калининградской области, в отличие от там, того же Екатеринбурга, Казани, Питера, Москвы уж тем более, да, и многих соизмеримых по численности и масштабу городов Российской Федерации, то он волей-неволей, во-первых, не может найти ту или иную позицию, соответствующую своим ожиданиям, в какой-то иерархии крупной компании. Ну, что говорить, у нас история крайне популярная, когда человек поработал в одной крупной компании, потом в другой крупной компании, на этом же рынке, в этом же сегменте, а потом компании закончились. И он либо будет дауншифтить, да, как говорится, идти в другой сегмент сразу вниз и там строить снова свою карьерную лестницу, точнее взбираться по ней, либо он едет в большой крупный город, Москву или Питер, где этих компаний не две в том сегменте, в котором он работал в Калининграде, а 1000-2, да, и там, конечно, уже...
Он... Ну, ты махнул, конечно, не две, а 100, наверное, вот в таком
ну,
вот...
Ну, смотря какой
пропорции.
Город, я думаю,
ну,
что...
Ну, Москва и Питер, вот, ну, да. 100%.
Ну, обычно туда все-таки едут, да, ну, может быть, кто-то любит климат и едет на юг, но это другой вопрос. То есть, ну, вот, собственно, вот такие варианты развития событий. Ну, и, соответственно, если человек не хочет переезжать, перевозить семью в Москву и работать на позиции, которая для него открыта, и она вообще, в принципе, существует, в отличие от Калининградской области, то он идет в малый и средний бизнес. Но при этом он понимает, что здесь не настолько высокий ритм, не настолько конкурентное предложение по услуге, которую он будет перепродавать или перепредлагать. И, соответственно, вот поработав год, два, три, он понимает, что и да, и государство что-то как-то не помогает, и у него нет конкурентного предложения, которое отличается от других. И рынок не столь динамичный, и самое печальное, потребитель в Калининградской области не столь платежеспособен, как многие предприниматели хотели бы. Дело в том, что предприниматели сейчас подходят к этому ремеслу предпринимательскому не только как чистому, прозрачному, прямому, я бы даже сказал, немножко примитивному бизнесу или машине по зарабатыванию денег, а как к имиджевой составляющей, б, творческой составляющей, с, какой-то площадке для попыток создать какое-то ноу-хау или абсолютно уникальное предложение, абсолютно без расчета технико-экономических показателей, а просто есть вера. Вот он посоветовался с женой, с друзьями, с родственниками, а что если мы будем продавать втулки на дистанционном управлении, шпингалеты на дистанционном управлении, это же круто вообще, шпингалет на дистанционном управлении, то есть на дачу можно в туалет поставить, да, и вот так вот только к нему подходишь, он уже открывает, чтобы руки не марать и не трогать его, да, потому что умывальник далеко. Гениально, все, он, короче, закупает их где-то, пультики, первую партию китайцы ему 100 штук не могут продать, потому что они конвейер просто включать не могут, а продают 1000. Он там запилил страничку в Инстаграме, электронные шпингалеты, дистанционные там и так далее. И все, и он продал 3 штуки, и потом год чего-то ждал, а надо отдавать кредит, нужно кормить семью и тому подобное. И вот он попадает в эти 6800 закрывшихся предприятий. Малого, микро там, формата и так далее. И, к сожалению, многие к этому так и подходят, потому что нет компетенции, нет подготовки и нет трезвой оценки своего бизнеса и своего вот этого там стартапа, если можем это так назвать. Потому что нужно всегда думать о том, что не ты оцениваешь бизнес, а потребитель оценивает твой бизнес, а он не ты, далеко. Поэтому, ну, не жалейте времени, силы, денег проводить более широкие фокус-группы, все-таки добывать какие-то короткие поставки товара и, собственно, тестировать их. Не зашел другое, не зашло третье, потому что вот эта слепая вера в свои предпринимательские навыки, в свой товар, в свой продукт, в свою услугу, а самое главное, в калининградского потребителя, очень часто приводит, конечно, предпринимателей в тупик, а потом очень сложно вернуться, опять встроиться в обойму обычного служащего того или иного предприятия. Это крайне сложно, потому что, ну, раз-два навстречу выпускников, рассказав о том, что ты чем сейчас занимаешься, офисный клерк там или чем там какой-нибудь там служащий, нет, я бизнесмен. И вот потом, вот пару раз так всем объявив, что ты бизнесмен, потом очень тяжко будет не говорить, что ты бизнесмен, а встроиться в обычную систему и иметь гарантированный оклад. Но это выбор каждого, но нужно действительно очень тщательно подходить к этому делу, потому что статистика, собственно, говорит о том, что это крайне рискованное занятие.
20 июня в Светлогорске пройдет очередной янтарный форум, и вот на прошлой неделе, это было в понедельник, ровно неделю назад, руководитель янтарного комбината Михаил Зацепин провел пресс-конференцию, где много очень интересных вещей рассказал, разошедшихся на цитаты. Там было и про бабушкины бусы, и про обмен янтарными сердцами, которыми могут обмениваться влюбленные вместо того, чтобы засорять мосты бесконечными замками. Что сейчас у нас с янтарной отраслью происходит?
Абсолютно то же самое, что и происходило 10, 20, 30, 50, а если бы, наверное, советская власть была бы на территории Восточной Пруссии и Кёнигсберга еще раньше, то же самое абсолютно происходило. происходят, как, собственно, сказал Михаил Зацепин, бабушкины бусы. Вот бабушкины бусы и происходят в янтарной отрасли не только Калининграда, но и всей Российской Федерации. Это касается и отношений с АО «Санкт-Петербургская биржа», это касается и с продуктом, который делают, это касается и кластера вертикально интегрированного, нам обещанного, это касается и конечного продукта, и модели потребления. Вот и все. Ну, давайте далеко ходить не будем. Конечно, бабушкины бусы – это тупиковая ветвь развития. Дизайнеров нет и не было. Заказы на их продукты технологичные тоже, к сожалению, нет. Нужно делать все тот же вертикально интегрированный кластер и брать учителей по дизайну совершенно из других отраслей, из других стран. Тогда они, возможно, что-то помогут там сделать. Китайцы закупают огромный объем янтаря, и они не делают бабушкины бусы. Они делают панели для мебели из янтаря, чехлы для смартфонов, там, инкрустацию дорогой техники премиальной и тому подобное. То есть они не пошли в историю про какую-то бижутерию. Они пошли в историю о том, что это элементы инкрустации дорогих премиальных продуктов. И это правильно. Но наверняка есть еще какой-то путь. И какая-то символика, и эти сердца, и еще многое чего. К сожалению, да, пока ничего не меняется, и, может быть, эти янтарный форум экономический, может быть, еще какие-то попытки к чему-то приведут. Но, к сожалению, пока мы ежегодно констатируем о том, что ничего не меняется, подход к янтарю какой был, такой есть. И я считаю, что тут нужна только радикальная мера. Это 5-летняя, а то и 10-летняя полная, тотальная заморозка добычи и эмбарго. Вот тогда кто-то вспомнит, есть же такой янтарь, да, называется, да, там на английском. А куда он пропал? Почему его нет? И китайцы первые об этом будут рассказывать нам. Поэтому, вот только такие кардинальные меры, иначе ничего не получится.
Время денег. В эфире радио «Комсомольская правда» Калининград. В студии Павел Голубев и Антон Хоменко. И у нас впереди урок финансовой грамотности.
Время денег. На радио «Комсомольская правда» Калининград. Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Продолжается «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». Антон Хоменко и Павел Голубев в студии. Традиционно, да, мы никогда с тобой, Паш, не отступаем от традиций. Очередной урок финансовой грамотности от профессора Голубева.
Ваши финансы.
Сегодня поговорим, точнее не поговорим, а Павел нам расскажет о том, что, на мой взгляд, никогда не перестанет быть актуальным. Деньги с банковских карт как воровали, воруют и будут воровать. Методы мошенников с каждым годом, даже, наверное, чаще, чем с каждым годом, становятся все более изощренными, но защититься от них можно, и это довольно просто. Как, Паша?
Да, во-первых, подкреплю твои слова и опасения цифрами. На 44% по итогам 2018 прошедшего года выросло количество хищений именно с банковских карт. Это объясняется не тем, что технологические мошенники растут, но и тем, что количество транзакций, количество карт, количество семей, у которых уже есть карта, действительно растет. Это не секрет. Да, мы, наверное, думаем, что у каждого есть карта зарплатная, там обычная еще какая-то. Нет, далеко не у каждого. То есть там еще есть резерв для роста. Проникновение банковских карт в домохозяйство России все еще продолжается, как и проникновение интернета, как и газификация всей страны. Так что тут нам есть куда расти, к сожалению, это наркомошенник. Так вот, 44% прирост хороший, это действительно о многом говорит, о том, что все мы в зоне риска. Итак, пройдемся по наиболее популярным схемам изъятия наших кровно заработанных средств с банковской карты вот этими нехорошими мошенниками. Итак, звонки через технологии подмены номера. Так называемая технология подмены номера, она существует, есть, так скажем, черные программисты, которые работают и не только с программами, с софтом, но и с интернетом, с приложением, а также с универсальными кодами и не универсальными языками. Так вот, в чем смысл? Меняется номер, то есть Мошенник звонит с любого своего доступного номера, который проходит через технологию подмены, и на вашем телефоне появляется именно тот телефон, который он хочет. То есть, либо это телефон банка, либо это уже записанный телефон банка. То есть, если у вас есть, например, номер колл-центра, привычно с которого вам звонит оператор или сотрудник службы поддержки того или иного банка, у вас высвечивается название банка, и там, например, саппорт или там поддержка, или, ну, просто название банка. Так вот, вам может позвонить вот такой номер, и у вас высветится ваш банк, но там будет совершенно не банк, а какой-то мошенник, который прогнал свой обычный мобильный, там, не знаю, какой-то городской, ну, чаще всего мобильный номер, через вот данную технологию подмены. То есть вы уже понимаете, что вам звонит тот, кто надо, то есть вам звонит банк, потому что номер ваш телефон определил, и это якобы банк. Соответственно, вы уже немножко, а вы, в принципе, расслаблены абсолютно, но единственное, что вы думаете, а что там будет, что-то случилось, или там кредит какой-то предлагают, вы берете номер телефона, а это чаще всего, естественно, мошенники не используют номера банков, клиентом которого вы не являетесь. То есть тогда, скорее всего, вы и не возьмете, потому что мы все прекрасно знаем, как некоторые банки активно ведут себя в плане звонков, смс-ок там и всего остального. Нет, они делают именно тот номер, клиентом банка, которого вы являетесь. Соответственно, ну, вы будете готовы к какой-то полезной для вас информации. И там классическая схема дальше происходит. Там замечена какая-то подозрительная активность вашей карты, какая-то сумма, которая соответствует, скорее всего, вашему балансу, вот-вот будет списана, кто-то ее воспользовался, другой какой-то мошенник, да, предупреждает вас, якобы ваш банк. Поэтому сейчас вам придет сообщение, и продиктуйте нам его номер для того, чтобы мы отменили эту транзакцию и ваши деньги остались на вашем депозите, на вашем счету. Либо наоборот, скажите нам свой CVV для того, чтобы мы там отменили, ну или пин-код.
CVV – это 3 цифры, которые на обороте карты.
Которые окончательно подтверждают платеж, особенно если свыше 1000 рублей или интернет-покупка и так далее. Да, то есть любую персональную информацию, информацию касательно вашего счета и вашей карты. Никогда этого делать не стоит. Вот давайте так вот, не знаю, плохой, неплохой совет, будут мне банки ругать или нет. Если даже это ваш банк вам позвонил, и по видеосвязи вы видите, что это генеральный директор этого банка, председатель совета директоров этого банка. Вот вам Греф позвонит, да, или там Костин, там еще кто-то, вот, и вот прям его увидите, да, то, возможно, есть технология подмены лиц, да, или еще что-нибудь. Вот, ну, давайте, вам Греф позвонил и сказал, вот, уважаемый Андрей Сергеевич, да, вот какая-то подозрительная активность, ваш счет у нас на контроле, мы каждого клиента очень любим, сообщите, пожалуйста, пин-код там и CVV, я сейчас отменю эту операцию. Нет, никогда никому не сообщайте никакой номер. Если это Герман Греф или любой сотрудник банка, они и так дистанционно смогут что-то там отменить, заблокировать и так далее. И без CVV уж точно. И пин-код им тоже не нужен. Ну, давайте не будем детьми о том, что у нас банки без руки, безмозглые и не умеют...
Не до такой степени, по крайней мере.
Мне кажется, как раз-таки вообще не до какой степени. Они вполне себе с тямушкой дружат. Так вот, да, поэтому, даже если этот будет банк, никогда никому ничего не сообщаем. То есть, вот вообще просто не устраиваем фильтры о том, кто что позвонил, откуда, с какого номера. Если вот что-то просит по поводу личной персональной информации, особенно касательно вашего счета или карты, никогда никому ничего не говорим. Дальше идем. Ограбление без контакта с жертвой. Здесь история простая. Она в Калининграде не особо востребована, хотя есть у нас такие случаи, а это в основном Москва, это метро. Там сейчас очень хорошо ловит интернет. Я недавно это, собственно, проверял. На перегонах, лишь редких перегонах, между станциями нет интернета. Так вот, суть в чем? У вас карта пластиковая, чаще всего она либо там в заднем кармане брюк, джинс, да, либо в бумажнике, который тоже либо в куртке, либо в пиджаке во внутреннем кармане. То есть, расстояние от края вашей там поверхности верхней одежды там не столь велика, да, поэтому любой POS-терминал, терминал оплаты, да, он, в принципе, ее зацепит. Соответственно, вбивает мошенник там 3 циферки, это 999, то есть 999 рублей, мы же все помним, что с пин-кодом платим свыше 1000, до 1000 можно без пин-кода. Соответственно, они идут через вагоны в плотном, собственно, трафике метро в час пик, пикают эти свои 999 рублей, и с какой-нибудь карты да что-то там считается. Да. Поэтому москвичи заказывают на китайских интернет-магазинах, потому что там это стоит 3 копейки, специальные, ну, по-разному их называют, там, зеркалищи, экранирующие, защитные, такие чехольчики пластиковые небольшие, они встраиваются и в бумажник, и можно просто в нем, как в таком кейсе, носить, как визитница, только более тонкая, носить эту свою пластиковую карту или набор своих пластиковых карт. Также можно обезопасить себя, включив принудительно лимит на транзакции в течение дня. Но здесь как бы нужно четко тогда планировать, сколько в течение дня раз вы будете оплачивать этой картой. В Калининграде такие случаи тоже, к сожалению, были, но все-таки для таких вещей нужно скопление людей, плотный трафик и шум, уровень шума должен быть повышен, потому что если вы сидите, например, в очереди в тот же самый банк, и сзади кто-то стоит, и он терминалом там об вас немножко там сквозь одежду потерся, да, так скажем, вот, и у вас тут оп, смс-очка пришла, списание, вы таки смотрите, 999 рублей, естественно, будете озираться и думаю, как это такое вообще могло произойти, и тут есть риск какой-то, да, либо этому мошеннику нужно срочно из очереди бежать, как только он понял, что там что-то списалось. Плюс звук посттерминала очень крайне сложно там его отключить, поэтому характерный звук приема оплаты, там, иногда и выезжающей ленты, то есть, ну, это тоже можно идентифицировать. Пока в Калининграде метро нет, вот, поэтому у нас этот случай не столь популярен. Предложение кредитов от неработающих банков. Я бы тут сказал, что не только от неработающих банков, а вообще от непонятных структур и организаций. Суть в чем? Понятно, что есть большие, красивые, с государственным участием, репутацией, гудвиллом и всем остальным банки, но там есть обычные люди работают, обычные менеджеры. И вот представьте себе ситуацию. Вы пришли в банк, весь такой вроде как хороший, да? Семья, там работа, еще что-то. Но какой-то моментик при андеррайтинге у менеджера кредитного вызвал подозрение. И он вам отказал. Намеренно, возможно, он вам отказал. И далее вы получаете звонок этим же вечером, через день еще от кого-то. И там вам говорят о том, что мы знаем, что у вас проблемы с получением кредитной линии, о том, что ну, там, вам кто-то что-то отказал. Мы вот такой-то, такой-то банк. Без проблем вам можем выдать кредит. Приходите тогда-то, тогда-то, но так как мы не имеем филиала, например, да, то есть мы как бы онлайн-банк, либо мы там только начинаем, либо мы находимся не в Калининграде, а где-то там-там, то услуги документооборота, приема вашей заявки, страхования, еще чего-то там, нужно платить. Это стоит, ну, смешных денег относительно той суммы, которую вы хотите запросить, там, 1500-2000 рублей, а нужно вам, например, 800, да, или 600. Вот, соответственно, вы понимаете, что вам где-то отказали, настроение паршивое, казалось бы, что в этом банке должны были дать, значит, в других банках тоже такого же уровня первого эшелона, например, не дадут, и вы начинаете, собственно, вестись на эту удочку и перечислять 1500, 2000, чего-то ждать. Ну, вы ничего не дождетесь. Так вот, менеджеры иногда сливают базы клиентов потенциальных, которым кредит не одобрен, и сливают вот таким вот мошенникам, к сожалению. Либо, ну, может быть, даже сами это используют и специально, злонамеренно, находясь на пайке этих мошенников, вам отказывают. Да, дальше. Несуществующие законы и фейковые выплаты. Здесь уже мошенники представляются сотрудниками того или иного фонда, например, пенсионного фонда, налогоинспекции, Минфина, чего-то там. И говорят о том, что тут мы пересчитали, значит, за советский период вашего стажа зарплату, и вам Советский Союз не доплатил столько-то рублей. Мы их, значит, конвертировали в современные российские рубли, и вам полагается 500 тысяч. Но для этого, опять-таки, нужно платить услуги конвертации. У нас там в Минфине в налоговой сидел человек, который ночью, собственно, всю эту информацию собирал. С вас там 3 тысячи, и мы вам перечислим. Многие, к сожалению, на это ведутся. Вы не ведитесь, следите за своей карточкой, никому никакой информации не сообщайте, и будьте всегда начеку.
И будьте обязательно финансово грамотными. Это «Время денег». В эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». С вами были Антон Хоменко и Павел Голубев. До встречи ровно через неделю.
«Время денег». На радио «Комсомольская правда. Калининград».